Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. С вами в эфире Богдасаров Семен Аркадьевич. Вот я смотрю, уже вопросы. Ну, давайте вопросы начнем, если уже вопросы пошли. Слушаю вас.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, смотрите, я вот сторонник оппозиции. Я слышал, что видел ваши передачи, все такое. Вот вы призываете к насилию. Скажите, пожалуйста.
Я не призываю к насилию. Стоп, не надо.
После ваших слов надо вас ликвидировать, таких как вас. Уничтожать.
Нет, значит, слушай меня, негодяй, тварь конченая. Я, во-первых, к насилию не призываю. Это такие, как ты, призываю к насилию и те подобные. И ваш этот мелкая деятель, который сейчас ныне находится в заключении, который призывает к насильственному свержению власти. Я призываю в рамках закона пресекать призывы к насилию свержения власти, потому что он же принесет трагедии. Не надо дестабилизировать ситуацию в стране. В стране есть законы, в рамках закона надо работать. А призывать чему-то... Ты недалекий человек. Я на своем веку участвовал в стабилизации многих ситуаций межнациональных конфликтов, стабилизации ситуации в гражданской войне в Таджикистане и много чего другого. И навиделся, к чему приводят такие люди, как ты и тебе подобные. И ваш вождь мелкий, катравчатый. Поэтому я говорю, что закон должен работать. Вот тоже мне чудики. Слушаю вас, задавайте вопрос. Слушаю.
Здравствуйте, Семен Кач.
Здравствуйте.
Во-первых, я вас поддерживаю в том плане, что навальнистов надо наказывать в рамках закона. А во-вторых,
конечно,
хочу вам выразить благодарность за то, что
спасибо.
Вы делаете.
И спасибо.
В плане вашей общественно-политической деятельности, в плане того, что вот у вас и армейской службы.
Спасибо.
Вместе мы победим.
Да я не сомневаюсь, потому что мы живем в непростое время. Извините, меньше чем за 100 лет два раза страну, значит, подвергали страшным последствиям того, что происходило. В 17 году, в 91 году. И 17 год мы знаем с вами, что называется, по учебникам и по материалам, когда десятки миллионов погибло людей, да, в ходе гражданской войны, то, извините, 91 год я до этого и после этого сам, как говорится, видел все своими глазами. Как сосед убивал соседа, да, мне пришлось участвовать в стабилизации ситуации во время так называемых ферганских событий, ошских событий, стабилизации ситуации в гражданской войне в Таджикистане, которая унесла от 150 до 200 тысяч жизней. И видел, как сосед убивал соседа, только потому что такие демагоги, болтуны и негодяи провоцировали ситуацию в стране, приводили к нестабильности. Результат — сотни тысяч убитых, до сих пор погибнут на Южном Кавказе и на Донбассе, да? Страну потеряли на радость нашим врагам. И вот эти шпана, этот чертова бегает, значит, с которым давно пора заняться жестко и конкретно, как я говорю, в рамках законов нашей страны. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Семерка,
у вас эхо идет, если можно,
уберите. Я, конечно, немножко историю люблю и уважаю, и хочется узнать. Вот смотри, когда поляки там пришли, извините, у нас там раздербанили опять, да? Потом пришли революционеры, опять инородцы, раздербанили. Опять Романовы объединились с Переславской Радой. Были русские, украинцы. Как приходят какие-то инородцы, иноземцы, у нас беда. Ну, сейчас-то сколько? Уже 30 лет беды у нас. А, Семен Николаевич, когда это кончится? Когда эти троцкисты уйдут? Это же троцкисты. Когда этот, извините,
Чубайского, Троцкого... Спасибо. Значит, ну, я, мое видение ситуации такое, что сейчас мы непростое время живем, да? Недооценить ситуацию нельзя. Когда в открытую, с некоторых средств массовой информации, то уже «Эхо Москвы» открыто раздается призывы к насильству свержения власти, когда господин Ходорковский в интервью «Эхо Москвы» говорит, что периодически дерево свободно отполивать кровью, из чьей крови? Нам это надо? Мы что, не понимаем, что третий раз на это будет окончательное уничтожение российского русского государства? И это будет кровавая гражданская война. Понятно, передел собственности и много чего другого. И окончательное уничтожение государства. В интересах кого? В интересах Соединенных Штатов и их союзников? в интересах наших некоторых соседей, которые все это растащат. Когда президент некой северной страны на полном серьезе поучает нас, как нам поступать с этим, не выразился, понятно кем, понятно, если там есть приграничная территория, на которую они претендуют, но не хочу все перечислять, чтобы хотим потерять не просто великое государство, а просто государство, которое, извините, не мы создавали, в моем поколении раз потеряли. Давайте окончательно потеряем, что ли? Будем смотреть на это все сквозь пальцы. Сколько это может продолжаться? Поэтому я выступаю за жесткое конкретное решение вопроса. Я считаю, что это не просто кто-то там бегает, понимаешь, и мелкотравщиной не надо заниматься. Кто что выпил, кто что одел, и кто куда побежал, 3 копейки стащил. Речь идет за заговоры против государства. Осуществляем военно-политическим руководством стран НАТО и в виде инструмента используем спецслужбы этих государств. Они используют тех продажных тварей, которые здесь и находятся. Что, мы не видим, что ли? Ну, очевидная вещь. Я даже на своих передачах много раз демонстрировал фото-видеоматериалы, подтверждающие связь с ЦРУ и СМИ-6. Куда дальше-то? Идем. И они здесь бегают, чтобы... Так, слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос. Слушайте, у нас много вопросов, можно...
Добрый вечер, Семен Аркадьевич. Это Хайдар. Вот правильно да, вы Хайдар. Выступаете. Спасибо вам. Жестко спасибо. Надо таких. Вот Навальных и этих посадить. За оскорбление великого человека, который воевал за нас.
Да,
отец
это...
Деды воевали, отец воевал. Я бы сам бы этого, как говорится,
халуя. Хайдар, халуя. Я, вот смотрите, завтра будет суд над этим негодяем, да? Вы видели первый суд. Хорошо, что показали, все люди увидели. Это 43-летний человек с ментальностью 7-летнего мальчика, да? Который оскорблял ветерану. 15 лет воевал в партизанском отряде, 38 лет прослужил в армии, 95 лет человеку, полковник. Ну как можно, и вот на полном серьезе, некоторые дети, та же Альбасная, Хамаска, да не только, они рассматривают его, тот же Венедиктов, как альтернатива, как будущий президент нашего государства. Как вы думаете, что будет с нашей страной? Не дай бог, если даже теоретически это предположить. Хайдар, ну давайте честно. Ну мы видим, что творится там, вон на Украине Зеленский, что такое Пашинян в Армении, такой же Навальный. Такого позора армянский народ не видел уже 1000 лет, 1,5. Ну, слушайте, это специально ставят Западом, что они управляемые, они никчемные, они чмо. Вот ими будут управлять. Это сразу приближение ругательное слово, не надо на радиостанцию нашу любимую накладывать какие-то там штрафы. Да, слушаю вас, задавайте вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, мне почти 80. Я вам так благодарна, что вы четверг превратили в чистый четверг.
Спасибо.
Жду, как,
спасибо.
Ну, как Бога. Не отдавайте спасибо. Станкевичу свои передачи, пожалуйста.
Не, ну я, это не от меня зависит.
И спасибо за вашу позицию.
Спасибо.
Она
вам
светла
спасибо.
И честна. Спасибо.
Спасибо, спасибо вам огромное. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Семен Аркадьевич.
Я.
Добрый вечер. Я хочу донести какую вещь. Где вот группа Буданова убили, Араксеева, Уфримана, где Квачкова посадили, всех патриотов, генерал-полковник Ивашов не прошел, на президентские выборы не прошел. Ивашов, а каких проституток пускают? Я вот о чем говорю, к чему мы
значит,
идем?
Я понял вас, значит, Леонид Григорьевич Ивашова я знаю более 30 лет. Этот человек сыграл в моей жизни очень важную роль. Более честного, порядочного человека я, ну, мало людей такого типа, как он, да? Распространенности, патриотизма. Значит, мы с ним решаем ряд задач. Он знает, о чем я говорю, если слышит, да? Ну, выходящий за пределы нашей компетенции. 90-е годы, потому что надо было их решать. В противном случае мы могли потерять очень много, да? Мы решали это не потому, что кто-то нам награды давал бы, там, или какой-то там, не знаю, там, грамот, бог знает, еще что-то, да? А потому что так надо было бы. Он это, я глубоким уважением к нему отношусь, Леонид Григорьевич, если он меня слышит, большой ему привет. Да, мы поездили с ним по некоторым государствам постсоветского пространства. Я знаю, как к нему с очень большим авторитетом относились, когда он был и секретарем Совета обороны стран СНГ, и когда был начальником главного управления международного сотрудничества. Да, здоровья ему, все хорошее. Будем надеяться, что хорошие люди будут востребованы. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос. Задавайте вопрос. Давайте так, если у нас много вопросов.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, скажите, пожалуйста, смотрите, есть такая ситуация. Вот, значит, у нас, представьте, идет 2026 год, заканчивается вот это 5-летнее соглашение о нахождении российских войск в Нагорно-Карабахской республике остается у нас три варианта. Значит, либо Нагорный Карабах становится маленьким европейским государством, ну, вот, например, на примере Лихтенштейна, либо он входит в состав Армении как территория. Ну, я не знаю, либо, может, он входит как в состав России, третий вариант. Или если у вас четвертый вариант, и решение нужно принять сегодня. Сегодня нужно принять решение, идет 2026 год. Какое вы видите решение? Спасибо, только, пожалуйста,
давайте так, я вам скажу свое решение, при этом, я помню, прямо на меня обидятся, в том числе многие, так сказать, живущие на Южном Кавказе. Я считаю, что Нагорный Карабах больше всего имеет право Российской Федерации. Объясняю, почему. Потому что и Армянская ССР, и Азербайджанская ССР не были государственными субъектами международного права, когда они входили в состав Советского Союза. Нагорный Карабах фактически вошел в состав Российской империи в 1805 году, а по 1813 году, по Гюльстанскому мирному договору, он юридически вошел туда. Это один из наиболее пророссийских, значит, территорий всегда был. Там они внесли вклад и в Российскую империю, и в Советский Союз большое количество и военачальников, и ученых, и государственных деятелей. Всегда отношение к России там было особое. Особое, да? Поэтому России пора действовать по принципу. По принципу. Надо вам восстанавливать территориальную целостность бывшего Советского Союза, территориальную целостность бывшей Российской империи. Потому что квазигосударства, которые были на постсоветском пространстве, да, они были квазигосударства. Это специально разрушили Великую империю и сейчас хотят ее дорушить до конца, давя со всех сторон. Когда я сегодня читаю, когда один из наших, если не ошибаюсь, РИА Новости сообщает, что во время демонстрации, которая, не дай бог, будет происходить, планируют привлечь некоторые террористические группировки, в том числе Нусру. Ну куда мы дожили? Пора жестко заявить о своих тоже претензиях на постсоветское пространство. Обижается кто-то, не обижается кто-то. Всем не угодишь. Мы Российская Великая Империя, как бы ни назывались. Нравится кому-то, не нравится. Пошли бы они кое-куда подальше. Спасибо. Задавайте вопрос.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич.
Сергей. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот на ваш взгляд, стоит ли обсуждать и искать ответ на вопрос, почему значительная часть современной молодежи за последние 30 лет оказалась, по сути, без защиты и податливой на вредоносное, да, информационное
очень
влияние
хороший,
Запада?
Очень хороший как, вопрос. Объясняю. Я понял. Я вам скажу, потому что отсутствует идеология. У нас сейчас-то философия. А какая у нас должна быть идеология? Да она сотни лет существовала. Благодаря этой идеологии, да, российскому имперскому патриотизму, национализму, как угодно называете. Объясняю, в чем отличается российский имперский национализм. Это национализм, объединяющий все народы, все религиозные группы в единое целое. Понятие российской государственности. Кому не нравится, можно патриотизм назвать. Это не то, что там бог знает что. Это привело к созданию великого русского государства. Значит, венчание Ивана Грозного на престол. И это мы должны идеологию поддерживать. А ее никто не преподает. Никто не пропагандирует. В школах, в вузах черт что творится. Когда господин Быков такой есть, знаете, да, жирный, как он Дима себя называет. Значит, в восторге 23 января говорил, сколько он учителей и учеников видел на этих демонстрациях. Как вы думаете, чему они учат наших людей, детишек? Они их учат тому, что этот Навальный пропагандирует. Вы слышали, как он оскорблял этого полковника уже сейчас? С каким пренебрежением он относится к нашей истории? Вот чему они его учат. Пора очень жестко начать реформы по линии образования. Зачистить эти вузы все. Лучше пусть один порядочный преподаватель преподает, получает тройную зарплату, чем три внесут в голову бог знает что. Когда я в высшей школе экономики его недавно относительно увольняли трех или четырех преподавателей, один из них сказал, ну и что, зато я за это время подготовил протестный электорат. Ничего себе, вот оказывается, какие задачи себе ставят. Хватит, чистка нужна. В образовательной системе, может, в первую очередь. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Слушаю. Добрый вечер, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, вот продолжение вашей темы вот за последние 30 лет. Вот за последние 30 лет после позорного развала нашего Союза, самой верхушкой КПСС, погибло больше в сумме людей, умерло, пострадало больше, чем, я думаю, я считаю, что чем Великую Отечественную войну, плюс революция 15 миллионов, это 27 плюс 15. Это ужас, что? И до сих пор все это продолжается.
А кто так они нас, сейчас... Вы слышали этот Навальненок, как сейчас шумел, да? Они нас толкают дальше к этой пропасти. Вы понимаете, в чем дело? То есть это не остановилось, они дальше толкают. Как мы должны по отношению к ним поступать? Объясните мне. И если не жестко, да, я говорю, в рамках законов Российской Федерации. Но закон это не исполняется. Когда значит, эхо Москвы дает свои значит, призывы к там, Гордонам, значит, Ходорковскому, Навальному, звучат такие вещи, что просто волосы дымом стоят. Сколько это может продолжаться? Я с вами согласен. Если так дальше будет, то вообще кровью захлебнемся. Но вам же говорит Ходорковский, дерево свободно отпалить кровью. Чьей кровью? А к этому еще значит, присоединяются некоторые наши левые и известная партия. Когда представитель этой партии один выступает на «Эхо Москвы», другой на «Дожде» и, по сути, продолжает подталкивать ту же самую навальнистскую политику, я задаю вопрос, что происходит в стране? А идет смыкание либерастов с этой левой партией, которая может привести к трагедии. А почему эта левая партия так делает? Ну, вспомните, выборы 2003 года, тесную связь руководства этой партии с Ходорковским. Мало не покажется. А мы должны это терпеть? На это смотреть сквозь пальцев? Страну потерять окончательно? Ничего себе. А больше ничего не хотите? Задавайте вопрос.
Александр Ильич, извините, я продолжу. Смотрите, да, я подтверждение вашей мысли, точное подтверждение. Вы знаете, кто больше всего поддерживает Навального и всю эту систему?
Да.
КПРФовцы.
Да,
саратовские коммунисты, извините, это прозвучало, прогремел на все эфиры, набрал более 1 000 000 подписчиков, которого арестовали, он вышел яростно в поддержку Навального и прочего. Саратовский коммунистик, сторонник
Бондаренко,
Рашкина.
Да, Рашкина. Не, Бондаренко, а Рашкин в Москве у нас.
Ну, Бондаренко это такой же, как Рашкин, только
саратовский. Да, правильно.
Понимаете, набрал популярность у молодежи, более 1 000 000 подписчиков и прочее. Так вот, кто оказывается сторонники и тайная пружина Навальнят и Навальнинская история.
А теперь 23 февраля, День Советской Армии, казалось бы, я думаю, вышли. Оказывается, они хотят выйти, такие протесты. Им говорят, митинг не будет, или что? А Рашкин говорит, нет, мы все равно выйдем. Это что такое? Беспорядки? Призывы и тренировка к мятежу какому-то генеральному? И мы, знаете, спокойно будем смотреть? Надо порядок наводить и всячески поддерживать наши силовые структуры. Особенно тех ребят, которые, что называется, в поле работают. Росгвардиями, МВД. Еще не так того ударили, не так... Да они еще либерально действуют. Надо зарплату им повышать. Они в таких условиях работают. Надо квартиры им давать. А если выйдут 23 февраля, это славный день. Я много лет прослужил в Советской Армии и в Российской. Я бы, если бы вышли просто ради этой даты, то ради Бога. Но они же выходят не ради этого. Они под предлогом этой даты. Понимаете, в чем дело? Вот это настораживает. Что мы должны на это смотреть, что ли? Я знаю, у меня масса сторонников. Да, моего возраста, чуть моложе и так далее, которые служили. Мы готовы прийти на помощь, но надо в рамках закона создать специальные дружины за помощи нашим правоохранительным системам. Узаконите законом. Значит, силовую структуру. Они же специально переходят стратегии развертывания массовых беспорядков сразу в несколько городах. Много десятков, за сотню, мне сказал. Вот у меня есть друг Сергей Сергеевич Корнаухов, он следит за этим, как бывший сотрудник центрального аппарата МВД, да? Чтобы распылить наши силы. Ну, понятно, что ли? Это разработка в ЦРУ. Как и умное голосование в ЦРУ. Я вот как-то показывал себя в программе, как господин, этот самый, как его, чмошник этот, которого, ну, как его, Навальный. Приехал, не успел в Соединенных Штатах, бежит навстречу, национально навстречу с кем? С Рашкиным. Рашкин дает пачку ему документов для того, чтобы голосовать, значит, на пункты голосования, не голосовать, а как, наблюдателя выставлять. Слушайте, сплелись дальше некуда. Ну, вы патриотическая партия, я с уважением отношусь к коммунистам. Я член КПСС был в 1977 года. Я работал с такими людьми, как Юрий Ильич Муслюков, член Политбюро КПСС. Представитель Госплана СССР. Мы были друзьями, он был старшим товарищем. Валентин Александрович Купцов, с многими другими товарищами. Я уважаю коммунистов, рядовых коммунистов, но это не уже не, когда Рашкин и Бондаренко выступают на власовских радиостанциях, они уже не коммунисты, они власовцы. Вот кто они. Спасибо, задавайте вопрос.
Алло.
Да, слушаю вас.
Вы знаете, у меня к вам не совсем простой вопрос. Вы очень правильно все говорите. Вы заслуженный человек, вы умный человек.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, а слушают ли вообще вас там ну, на высших эшелонах власти. Вы как-то общаетесь с ними?
Значит, почему смотрите, я понял. Значит, у меня много друзей в разных ведомствах, в разных структурах, но я в первую очередь воспринимаюсь, и я всегда считал таким, как специалист по Ближнему Востоку, Центральной Азии, по борьбе с религиозным терроризмом, экстремизмом, да, там вы знаете, слушали, наверное, да. Ну, я, так сказать, много лет занимался этими вопросами, собственно, да, работал с многими очень известными людьми и в стране, и за рубежом. Вот в этом плане я постараюсь как-то продвигать. Что касается этой внутренней проблематики, ну, она, казалось бы, не моя. Я не хотел вообще ей заниматься, пока не увидел все это. И прекрасно зная историю нашей страны, и не только нашей страны, естественно, я был вынужден вовлечься в нее. Хотя иногда мне кажется, зачем вот я есть специалист? Ну, наверное, нельзя. Я гражданин страны и должен тоже заниматься. Если не будет на стабильности в стране, то понятно, зачем нам Ближний Восток, Центральная Азия, ну, и так далее, да? Поэтому я вынужден заниматься. Ну, в рамках своих возможностей, конечно, я доношу кому могу донести, да? Но и мы все не должны быть сидеть и думать, что за нас тут все решит. Мы должны на каждом своем посту жестко давать отпор этой мрази, кем бы и как бы не прикрывал. Задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте вопрос. У нас много вопросов, можно? Да, так, коротенько. Да, слушаю вас.
Семен Аркадьевич, добрый вечер, деревенский.
Здравствуйте. Да.
Семен Аркадьевич, скажите, пожалуйста, вот я тоже пожил, да, я против всяких потрясений. Вот скажите, вы говорите, прибавлять зарплаты там нашим росгвардейцам. Семен Аркадьевич, а почему вот так вот все громко не кричат, прибавьте зарплату пенсионерам, и я никуда не пойду. Прибавьте налоги ветеранам боевых действий, и они никуда не пойдут. И их дети никуда не пойдут, налоги. Семен Аркадьевич.
Да, я с вами согласен двумя руками. Двумя руками я согласен. Если вы так поинтересуетесь, вот там есть информация, вот чем я занимался государством, ну, вы поймете, что я этим тоже занимался. Я с вами согласен, двумя руками согласен. Но это нельзя делать через революцию. Это надо другие способы, способ эволюционные выборы. Когда говорят, идите голосуйте за ту или иную партию, которую вы считаете нужной, а не за ту, которую вам вдалбливают, говорят, идите проголосуй именно за эту партию. Я сам знаю, за кого голосовать. Я за это. Это то, чтобы были государственные думы, законодательные собрания регионов, люди мыслящие, но не мыслящие, не травящие на революцию. Не надо нам этого. Лучше не будет. Вы понимаете, в чем дело? Хуже будет. Задавайте вопрос, слушаю вас. У нас сейчас перерыв, кажется.
Алло, Григорий.
Да, может, Григорий.
Правда, согласиться или нет, что мы уж так развалились экономически, что не можем как бы уже нормальные пенсии платить, зарплат, может, стоит как бы это честно говорить, или как это вообще все?
Я, можно скажу, я не верю, что у нас нет денег на пенсии, зарплаты. Мы богатейшая ресурсная страна. Как у нас нет? У нас список Forbes, смотрите, сколько жирных котов этих олигархов. Их давно пора обезжирить. Я вам один пример приведу. Я хорошо знаю Иран. После исламской революции в Иране, значит, имущество многих, значит, шахского режима, так сказать, назовем так, было национализировано, и это был создан фонд обездоленных. Его возглавлял такой бывший командующий корпус стражи исламской революции Рафик Дус, я его лично знал. Да? И там, я не помню, сколько миллиардов, 4,5, кажется, было миллиарда. И предприятия, которые туда вошли, их прибыль шла на обездоленных, на пенсии, на многие другие дела. Может быть, нам к этому присмотреться? Может, нам национализировать многие предприятия, которые находятся в частных руках? И производящие металлы, удобрения, нефть, газ и так далее. И вот вам дополнительный заработок. Хватит яхт с ним. Вот и все. У нас есть время еще? Да, задавайте вопрос.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Да, слушаю вас, у нас вопросы, задавайте. Только можно кратенько, если там еще много вопросов. Слушаю вас. Слушаю.
Алло, здравствуйте, Сергей Аркадьевич. У меня
здравствуйте.
Вам два вопроса. Первый, вот вы все время приводите Юрия Дмитриевича Маслякова как такого идеального руководителя. Вот он возглавлял «Газплан». Вот я сам некоторое время работал в этой организации, когда еще студентом был. Вот, и там, значит, вот была особенность этой организации. У них на каждом этаже стояли ряды из столов, и там приезжали люди с мест. И вот план, да, вот государственный план, это, значит, был не фиксированный документ, а его постоянно меняли в соответствии с ситуацией в стране. Вот сейчас там что-то правительство пишет какую-то программу до 2030 года. Вот, на мой взгляд, более правильно, чтобы это была дышащая программа, то есть там должен быть предусмотрен механизм постоянной коррекции, должен быть установлен Газплан вот ровно таким, как, каким он был в Советском Союзе. То есть это организация, которая постоянно вела диалог с людьми с места, вот они туда приезжали, там вот за столы садились, там к ним работники Газплана выходили, они постоянно корректировали все вот эти плановые показатели. Вот я считаю, что надо восстановить Газплан. А второй вопрос вот какой. Значит, вот молодежь, вот она хоть во многом так бунтует, во многом и по приколу. То есть просто ребятам некуда девать свою энергию. Вот согласны ли вы, что надо думать о том, как вот всю эту энергию направить в такое цивилизованное русло, вот там всякие вот эти молодежные лагеря, вот они, я не знаю, сейчас существуют или нет, там вот эти были, как они называются, территории смыслов, что ли, вот это надо делать в гораздо больших масштабах, вот стремясь, так сказать, полностью вовлечь молодежь вот в такую систему, так сказать, воспитания, вот в летнее время, там вот то, что раньше были там пионерские лагеря, для студентов там были более такие, ну, то есть, нет, для студентов были стройотряды, там всякие молодежные жилищные комплексы, это должна быть такая государственная политика, вот, и не комитет по делам молодежи должен заниматься, а вот тот же Газплан, то есть, планировать вот такое полное вовлечение молодежи в общественно полезные дела. Согласны вы с этим?
Ну, я согласен, да, но я не специалист по воспитанию молодежи, к сожалению, да, но что-то она с ней идет, это очевидная вещь. Что касается Госплана, ну, наверное, надо, я двумя руками за, почему нет. Слушаю вас, задайте вопрос.
Добрый вечер, Ростислав. Вы не находите, что Александру Невзорову все же удалось создать ситуацию, когда, как писал Юлиан Семенов, в стране снова мозги шевелятся? Потому что Космодемьянская, безусловно, по поведению герой. Но вот сам 428 приказ Ставки, как метод действий, он ведь очень спорный. Я не знаю, в вашем избирательном округе горели нелегальные спиртзаводы при Ельцине. Я вот от Литвиненко узнал, что, в принципе, из его книги, что это, кажется, тоже был по приказу, ну, как метод действий. Вот, чтобы все
нажать... Я понял ваш вопрос. Знаете, ну, давайте так, Невзоров – это негодяй. Кощунственно говорит о нашей истории. Он хвастает, что он придумал слово «победобесие». Мне этого достаточно. Я очень не говорю о оскорблении в адрес Русской Православной Церкви, как церкви, не как отдельных священников. Он мне лично, мягко говоря, не симпатичен. Давайте не будем об этом. Знаете, что там, ему удалось что-то. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Алло?
Да, задавайте вопрос.
Добрый вечер. Вот перекликается немножко мой вопрос с предыдущими. Почему у нас руководство в России постоянно запаздывает? Принятие решений. Так получилось то, что происходит на Украине. Вина России тоже есть. Какие были отношения в 2010-2012 году и что сейчас. И вот молодежь упускается. Ее подхватывают и обрабатывают другие. Одни молодые выходят на улицу, а лучше уезжают за границу. Нет молодежной политики. Почему запаздывают с решениями всегда у нас?
Вы знаете, вы мне задаете вопрос, как будто бы я отвечаю за это направление, да? Я за него не отвечаю. Я не знаю. Я считаю, что если в чем-то кто-то опаздывает, то люди, которые, значит, занимаются конкретно, я подчеркиваю, конкретным вопросом, их надо менять. У нас есть Министерство просвещения, Министерство образования, да? Это, кстати, по их линии. Надо задавать вопрос, почему у нас такие преподаватели своеобразные в вузах? Почему они это не занимают? Надо задавать вопрос. И человек или выполняет свои обязанности, или не выполняет. Если нет эффекта, надо менять. Вот я единственное могу сказать, что от другого никто ничего еще не придумал. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Максим, Москва. Вот да, скажите, да, пожалуйста, как бы хотелось высказать свое мнение, задать вам вопрос. Первое, высказать мнение вот по поводу навальняц вот этих. Как вот можно поддерживать человека, который на глазах у всех, вот на телевещании оскорбляет ветерана, то есть даже вот не
извинился. Или как родной внук на родного деда, извините, мочится и плюется. Ну, слушайте, изучая
Навального. Да, даже не брать в расчет, если... Там он рассуждает там политикой, что купим, все остальное, все равно возрастной человек, это у тебя нет этого права, но это вот по воспитанию моему. И вопрос вам, вот как вы считаете, а на каком основании вот вообще зарубежные власти, вот только сейчас по новостям был, там суд ему какой-то что-то выплатил за ущерб, и вот зарубежные суды вмешиваются в дела российского гражданина, который ну, реально нарушает закон. Вот как вы считаете, почему вообще это позволяется?
Ну, во-первых, не надо выполнять этих решений, и надо выходить из этих органов. У нас Конституция Российской Федерации предупреждает, что наши законы выше, чем, как говорится, там, те, что нам навязывают. Вот и все. мы в свое время позалазили во всякие структуры международные, радостные такие, нас там любят, нас никогда не будет лепить, мы для этого чуть-чуть большие, и очень много у нас полезных из компаний. Вот Брайт же сказал в свое время, несправедливо, что одному государству принадлежит столько много. Надо выходить оттуда, надо элементы из самоизоляции какой-то вводить. А как иначе? А то радостно ездят у нас некоторые товарищи на разные там непонятные мероприятия. Не надо туда ездить. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Алло. Алло.
Слушаю вас.
У меня такой вопрос. Вернее, совет. Вот передать Невзорову, чтобы во время войны в 45-м году американская авиация разбомбила Дрезден. Там погибло столько людей.
Там погибло больше, чем при бомбежке Хиросимы. Да, да, слушаю вас. Говорите. Слушаю вас. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Вячеслав, Москва. Скажите, вот, пожалуйста, вот вы говорите, что человек не справляется, ну, там, какими-то своими обязанностями. А вот наш президент столько времени у руля, выходит, он тоже не справляется. Вот его поменять невозможно, да и не на кого.
Но президента мы избирали, извините меня за откровенность, это первое. Он избираемая должность, да? Это первое. Поэтому тут что вы говорите, значит, что касается, можно ли на кого-то, не кого-то, ну, извините, будет в 24-м году выборы президента, голосуйте за того, кого вы считаете нужным. А, извините меня, что, все на президент должен отвечать у нас? Тогда согласитесь, зачем у нас большое количество других должностных лиц на федеральном уровне, на региональном уровне? Для чего они существуют? Законодательное собрание, федерального собрания, регионального. Слушайте, тут все, знаете, на одного человека сваливать не надо. Задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте вопрос, слушаю.
Семен Аркадьевич.
Я.
Да, добрый вечер, Игорь.
Здравствуйте.
Вот вы скажите мнение свое. Вот мы тут кипятитесь вы все время. Эхо Москвы вот. Да. Вот я вчера преодолевая рвотный рефлекс, там переключился утром. И вот госпожа Мария Захарова, значит, час целый там, значит, с ними разговаривала в студии.
С кем? С Эхо Москвы?
На Эхо Москвы, да.
Ну, я вам выскажу свое мнение, я же вас понял. Как? Я считаю, что представители исполнительной законодательной власти, когда идут на эту радиостанцию, они должны вспомнить, что эта радиостанция представляла свои возможности высказывания насильственного свержения власти господину Навальному, да? Эта радиостанция представляет свой Ходорковскому, который призывает полить кровью, нашей с вами кровью, значит, дерево свободы. Это на этой радиостанции господин Невзоров оскорбляет русскую православную церковь, оскорбляет нашу историю, оскорбляет нашу армию. На этой радиостанции госпожа Латына издевалась над памятью погибших моряков. Помните, да? На этой радиостанции раздавались разные там, я не знаю даже, как это сказать, данные о наших летчиках и много чего другого. Поэтому ходить на эту радиостанцию, я считаю, не надо, неправильно. Если хотели мы, вот так. Вы правильно сказали, отношение высказали. А то как хорошо устроить на двух стульях. Мы и государственники, пока крестище сидит, денежки получает. Но и мы одновременно бежим туда. Куда вы бежите? Радиостанцию, которая призывает к разрушению нашей страны? Которая в открытую защищает людей, которые призывают к этому? Дает им свой рупор? Рупор дает агенту СБУ Гордону? Задавайте вопрос, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да,
здравствуйте. У меня, собственно, два вопроса. Первый. Редко общаюсь с молодыми, но все-таки общаюсь. Я часто слышу мнение, что у нас не рынок труда для труда, то есть рабочих мест, а рынок людей для труда на, так сказать, благо работодателей. И поэтому молодежь, в общем, совершенно, по-моему, правильно возмущается. Единственное, что надо это решать не методом Навального. А второй вопрос вот какой. Слушая, как полковник Баранец пытался объяснить Игорю Чубайсу, что родину надо защищать, у меня развилась идея. Может, надо, так сказать, организовать знак истинного либерала, где написать фразу из фильма «Кац предлагает сдаться», и награждать таких личностей, чтобы, так сказать, все видели, что это такое.
Ну, знаете, мне кажется, бесполезно по отношению к таким людям, как Игорь Чубайс, что-то делать. У них какое-то ощущение, что на генетическом уровне ненависть к любому государству, которое существует на территории Российской империи. Будь ли это государство, Советский Союз, современная Россия. Да, это неправильно. Я не знаю, как с молодежью поступать. Я знаю одно, что преподавать в школах и вузах должны люди со взглядом государственника. И знаю еще одно. Не надо своим похождением на разные радиостанции и так далее повышать авторитет этих радиостанций. Неужели непонятно? Тогда бессмысленно, тогда, что все мы говорим. Понимаете? Бессмысленно. Задавайте вопрос. Слушаю вас.
Добрый вечер. Павел из Кабула. Скажите, пожалуйста, не выяснится ли сейчас, что новые санкции ведут из-за того, что господина Навального изнасиловали в тюрьме? Сейчас он придумает какую-то тему, что ФСБшники пришли...
Да это, слушайте, давайте я вопрос понял. Это же, понимаете, система. Вот на нас давит военное давление, да, гонка вооружений. Второе, значит, введение санкций, экономическое давление и дестабилизация ситуации внутри страны. Вот три составляющие по плане ликвидации нашего государства. Поэтому это все взаимосвязано, вы правильно говорите. Нет, это не будет, это другое найдут. Задавайте вопрос, слушаю вас. Слушаю вас.
Да, здравствуйте. Вы знаете, про Невзорова даже и говорить, по-моему, не стоит. Хорошо помню его передачи, когда он в 90-е годы в Риге с пулеметом, с ОМОНовцами, ну, с десантниками ездил и целый ряд составлял, а потом вдруг перекрасился. Вот. Как он себя раненого разыгрывал, это ладно отдельно. Но вот расшатывание в стране ситуации, а не правительство ли этим занимается? Ведь народ выходит не только в защиту Навального, народ выходит недовольный постоянным повышением цен, тем, что воровство в государстве, о котором сам президент говорил.
Давайте так, я с вами согласен, что нужно серьезно. Я уже не хочу повторять, я говорил в самом начале нашей передачи о том, что надо делать, чтобы повысить благосостояние людей. Да? Я думаю, пора этим заниматься действительно очень серьезно. Мы богатая страна, богатейшая страна. Но не позволить, что 20 миллионов людей, по данным Росстата, еще до пандемии находились за чертой бедности. Сейчас вполне возможно больше, потому что сейчас понятно, пандемия и так далее. Этим надо заниматься. В том числе заниматься перераспределением доходов от очень богатым к очень бедным. Иначе мы далеко не пойдем, я с вами согласен. Задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте вопрос.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич. Вот многие плинтусные гниль прозападные скучают по ельцинским демократическим свободным временам. А я тоже порой скучаю, потому что, как и первого звонившего, и Навального, через ельцинские властные структуры, через серые криминальные посреднические сети ликвидировали с помощью быков просто на улице, не отходя из того здания, в которых они выступали. Это во-первых. А во-вторых, я про пенсии и зарплаты. Извините меня, один только аспект. 140 миллиардов уже не первую десятилетку мы отправили на строительство атомных станций в странах НАТО, Африки и Азии, включая Юго-Восточную. Но есть такие понятия, не только прибыль, но и окупаемость, которая не светит по этим проектам даже в ближайшие 50 лет.
Это как в том числе 20 миллиардов долларов, которые мы решили потратить на государство НАТО, Турцию, построив там атомную станцию в Акуе. Может быть, кто-то слышал и смотрел мое выступление, когда был депутатом Государственной Думы, как я оценивал возврат этих денег. Но это строят. Я с вами согласен. Очень как-то надо нам подумать о более рациональном перераспределении этих средств в пользу населения нашей страны. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Семен Аркадьевич. Вы прекрасно знаете, вы умный человек, что у нас армия 840 тысяч, а силовиков в государстве 6 миллионов. Вы можете посчитать, это я знаю. Так кого больше государства, внешнего врага или внутреннего врага? А мне кажется, наоборот, для олигархи, которые захватили нашу страну и сосут из нее кровь, мне кажется, они для себя только эту армию держат, чтобы кто-то не напал, Китай там или еще кто-то. Они не боятся нас, народ, нас уже осталось мало. И не 140 миллионов, а миллион, наверное, 80, а может 70. Кто ее знает? Понимаете?
Нет, вы что делаете? Так и это самое. У нас есть перепись, я думаю, она абсолютно верная. Но нас мало, на такую огромную страну. 146, или сколько там миллионов, я уже подзабыл. Да, ну меньше 150, да, 140 сколько там миллионов. Это мало. Нам надо, кстати, возвращать русского населения. Мы говорим, 30 миллионов за рубежом русского. Почему мы их не возвращаем? Возвращаем какими-то маленькими доликами. Они там уже, знаете, как-то рукой махнули на все. Нам много чего надо заниматься. Задавайте вопрос, слушаю вас. Слушаю вас.
Алло.
Да-да.
Семен Аркадьевич, еще один вопрос, деревенский парень. Семен Аркадьевич, вот смотрите, Лукашенко просит сейчас 3 миллиарда. Туда, сюда раздаем, везде раздаем. А для НАТО где деньги, ЗИН? Спасибо.
Ну, значит, он постоянно у нас что-то просит. Это как бы так. Я считаю, что если деньги мы даем, мы должны дать под какие-то жесткие условия. Деньги он берет при всем уважении к нему. А вот как-то вот когда надо, он и в сторону Запада посмотрит, и в сторону Китая. Мы все помним, да, все это знаем. Вот если даем, под что-то должны давать. Что конкретно? А просто так давать надо прекращать. Слушаю вас. Задавайте вопрос.
Здравствуйте. А вот что-то не пойму. Кто-то вспоминает 90-е годы с теплотой. Вот я неплохо в 90-е годы устроилась, но как-то понимала, что кругом люди без работы сидят, пенсии не получают. Неужели непонятно? Только вот о собственной, извините, заднице вы, ребята, беспокоитесь.
Да нет, он как пример другого плана привел. Понятно, в 90-х годах ничего хорошего. Понятно. Пример как просто, наоборот, скорее всего, в негативном плане. Пример. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Слушай. Алло.
Да.
Алло, здравствуйте, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Афанасий звонит. Скажите, да, пожалуйста, вы офицер Советской армии?
Бывший.
Бывший. А куда делась Советская армия? А Советская армия, куда делась-то? Куда делась-то Советская армия?
Ну вот потому что вовремя не приняли меры по обузданию внутренних врагов, она туда делась, куда делась. Вы знаете прекрасно куда. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Алло?
Семен, да, слушаю вас. Да.
Семен Аркадьевич, я полагаю, что Беларусь защищает западную границу, и Россия должна платить за это. Ваше мнение. Спасибо.
Значит, Беларусь защищает не просто западные границы, она союзник, вне всякого сомнения, но она защищает и себя. Понятно, платить, это не значит, что постоянно давать деньги. Это, знаете, разные вещи. Задавайте вопрос, слушаю вас. Слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте, Семен Аркадьевич, добрый вечер. Павел, Москва, хочу выразить вам благодарность за вашу позицию.
Спасибо.
Смотрю
Спасибо.
Вас на разных площадках. И Спасибо. Хочу воспользоваться возможностью передать благодарность нашим силовикам. Если что, мы выйдем за ними. Спасибо.
Да, я не сомневаюсь. Спасибо. Я вам поясню. Спасибо. Я поясню. Знаете, не бывает государства, где нет недостатков. Да, у нас недостатков много, и надо с этим бороться. Но если мы сейчас все будем, значит, говорить, да, ничего страшного не происходит, да, ничего. Скажите, если будет революция, потрясение, это что, гражданская война, это что, будет лучше? Лучше будет нестабильность. Вы подумайте об этом. Вот о чем я говорю. А так у нас, ой, недостатков столько. Я, вы знаете, когда выступаю. Я, может, один из немногих, который прямо в лицо говорит то, что происходит. Я, наверное, не одобряю, когда представитель, если это правда, я сразу говорю, если правда, не хочет даже в это верить, представитель МИДа ходит на «Эхо Москвы», ну, что я могу сказать? Ну, приехали, кажется. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Эхо Москвы? Что я могу сказать? Приехали.
Задавайте вопрос.
Слушаю вас, задавайте вопрос.
Меня слышите?
Да, что-то у нас что-то со связью.
Вы меня слышите?
Да, слушаю, говорите. Да.
Ну вот, проблем-то много, так сказать. Вот народ вышел, так сказать, схлопотал, так сказать, по спине дубинками, еще всякие неприятности, много всяких вот. Около мусорных контейнеров люди едят. В общем, проблем до черта. Да как их решить-то? Я думаю, что надо сделать саморегулирующуюся систему, то есть которая в стабильное состояние идет. Почему народ-то вышел? Не дают ему высказаться. Значит, надо свободу информации. Надо независимость.
Уж сколько у нас свободы информации, дальше некуда. Вот сейчас мы с вами говорим то, что давайте так, в свое время при всем уважении в Советском Союзе мы не могли говорить. Куда еще-то свобода информации? Куда дольше свободы информации, если у нас, значит, с «Эхо Москвы» призывает носить свержение власти? Призывает кровью полить дерево свободы? О чем вы говорите? Оскорбляет Русскую Православную Церковь, оскорбляет страну, оскорбляет Великую Победу. Уж куда дальше-то? Дальше-то некуда. Со свободой-то слово перегнули явно. Задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Да, здравствуйте. Вот хотел бы еще раз высказать свое мнение вот по поводу силовиков. Смотрите, да. ну честно, положа руку на сердце, но правильно они работу делают, но честно. Люди же сами провоцируют.
Индивидуумы, да, конечно. Есть. Да, слушайте, они делают ювелирную работу. Я скажу честно, я участвовал в стабилизации ситуации, вот известных, я перечислял. Да, знаете, когда тебе говорят, это нельзя делать, это нельзя делать, но вы должны успокоить людей. Как это сделать?
Вот я про что и говорю. То есть, есть, конечно, индивидуумы. Да, есть, конечно, индивидуумы, которые, возможно, там превышают какие-то рамки, но по большей степени кто на них жалуется. Вот даже сколько видео есть, вот они спокойно стоят, никого не трогают. Эти подбегают, на них руками махают.
Специально.
Получается. Ну, кто же так делает?
Это неправильно. Надо еще делать, пусть делать еще более жестко.
Да, совершенно верно. Сажать, и чтобы неповадно было. В конце концов, защищают страну, а вы хотите развалить. Вот Украина вам пример. То, да, что может произойти. Стало, да? А все жаловались, что вот народ...
Спасибо, у нас Россия... просто время уже заканчивается. Давайте еще один вопрос, и все. Ладно, уже все. Давайте успеем. Может.
Доброго здоровья, Семен Аркадьевич. Каким военным училищем из нынешних можно гордиться? Спасибо.
Вы знаете, я учился в Ульяновском гвардейском высшем танковом командном училище. 78 героев Советского Союза. 5 или 6, 20 героев Советского Союза. Гвардейское училище, да? Господин Сердюков вот его ликвидировал. Вот я даже не знаю, какие у нас сейчас военные училища, знаете. У меня был товарищ, он был одним из руководителей управления образования Министерства обороны. Генерал. Его сменили. В одно время, как бы деликатно, ну, женщина, короче, занималась у нас военным образованием. Что она там натворила, я до конца не знаю. Надеюсь, сейчас профессионал этим занимается. Сейчас у нас руководство Министерства обороны хорошее, нормальное, да? Исправлять ошибки надо. Какие сейчас хорошие военно-учебные заведения? Я не знаю. Вот, ну, вы мне задали вопрос, я представления не имею. Я учился, значит, в Ульяновском гвардейском высшем танковом училище, потом закончил военно-политическую академию, потом специальные курсы на военном краснознаменном институте, язык Дари, такой был, это государственный язык Афганистана, да? Все вузы были очень высокого класса, да? Сейчас вот при Сердюкове опять военно-политическую академию объединили с военным краснознаменным институтом. Да? Сейчас называется военный университет. Я как-то был там. Ну, там очень много делается с точки зрения образования, там, материальной базы, учат. Да? И слава богу, я сейчас даже не могу вам что-то порекомендовать в этом плане. Просто, ну, как бы не занимаюсь. Давайте быстренько еще один вопрос. Задавайте. Задавайте.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что такое вопрос задать. Я, конечно, в политике не очень хорошо разбираюсь, но вот постоянно слушаю вас. Вот, например, возьмем Северную Корею, да, вот у них там до сих пор, вот как вот в СССР, у них ведь вроде бы, вот я смотрю новости, такое впечатление, что ну, все у них прекрасно, у них таких даже проблем.
Слушайте, у нас время заканчивается, ваш вопрос понял. Значит, я не специалист по Северной Корее. Я не знаю, как они там живут, что они там передают. Я считаю, что надо высказывать свое мнение, надо критиковать всех, в том числе власть, но ни в коем случае, я подчеркиваю, ни в коем случае не призывать к насильственному свержению власти, к выходам демонстрации незаконным и так далее. Вот я против этого. Я не против разного рода расследований. Нет. Но я против того, чтобы призывать к разрушению государства. Вот и все. Спасибо. У нас, кажется, все закончилось. Да? Время.